Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, репортаж Надежды Зотовой из частного музея русской иконы в Москве, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Савве Старожевском, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 33. Давиду внегда измени лице свое пред Авимелехом, и отпусти его, и отыди. К двум случаям приводит нас разумение сего псалма. Надписанию его кажется приличным и то, что было с Давидом в Номве, городе священническом, и то, что случилось с ним у Анхуса, царя филистимского. Ибо измени лице свое, когда беседовал с Авимелехом, священником, скрывая от него свое бегство и показывая видом, что спешит исполнить царское повеление, когда взял хлеб и предложение и меч Голиафа. Но еще измени лице свое, когда был окружен врагами, потому что услышал, как они разговаривали между собою и приготовлялись к мщению. И реша сказано, отроцы Анхусовы к нему, не сей ли Давид царь земли, не сему ли из Идоша жены ликующе, глаголюще, победи Саул с тысячами своими и Давид с отмами своими. И еще сказано, и убоясь Давид от лица Анхуса, и измени лице свое пред очами их. Но почему надписание именует Авимелеха, а история передает имя Анхуса, царя Гефесского? На сие имеем такое объяснение, дошедшее до нас по преданию, что Авимелех было общее имя царей филистимских, но что каждый из них имел и собственное наименование. Подобное можно видеть и в римском государстве, где цари вообще называются кесарями и августами, но удерживают и собственные свои имена. Таково же у египтян имя фараон. Фараоном также именовался царствовавший во времена пророческого служения Иеремии. Так и Авимелех был и во дни Авраама, и во дни Исаака, и теперь именуется во времена Давида. Об Аврааме сказано «И рече Авимелех, и Ахазав невестоводитель его, и Фихол воевода силы его к Аврааму глаголя». Равно и об Исааке «Бысь же много время тама». И, приникнув Авимелех, царь Герарский, окном, в виде Исаака, играюще с Ревекою. Так и здесь, в надписании, Авимелех времен Давидовых назван общим царским именем. История же передает его имя Анхус, которое было собственное, данное ему при рождении. Пред ним-то изменил лицо свое Давид, когда был принесен на руках домочадцев, бил в городские ворота и, как сказано, слины своей точаша по броде, так что Анхус сказал домочадцам, «Для чего вы принесли его ко мне? Не имею нужды в неистовых, яко внесосте его, да беснуется предо мною». И таким образом Давид отпущен оттуда, спасся, как сказано, прииди в пещеру Адаламску. Посему, как избежавший великой опасности, высылает он такое благодарение освободившему его Богу и говорит: «Благословлю Господа на всякое время». Избежав смерти, он как бы полагает для себя уставы жизни, настраивая душу свою к строгому образу деятельности, чтобы ни одной минуты времени не оставлять без благословения, но при начале важных и неважных дел обращаться к Богу. «Не стану думать, — говорит он, — будто бы что-либо делается моим старанием или приключается по случайному стечению обстоятельств, но на всякое время благословлю Господа не только при благоденствии, но и в несчастные времена жизни». Сим наученный апостол говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, а всем благодарите». Видишь, какова была любовь Давида? Непрерывные несчастья не ослабили его терпения, когда был принесен на руках домочадцев, бил в городские ворота, лишен имущества, но даже по необходимости предан врагам и едва не растерзан ими. Несмотря на сие, не сказал, доколе будут продолжаться несчастья, не пришел в нетерпение от непрерывных скорбей, ведящий, яко скорбь терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование. И действительно, скорби для хорошо приготовленных — суть как бы укрепляющая пища и упражнение в борьбе, приближающая подвижника к отеческой славе, когда укоряемы благословляем, хулими молим, утружденные благодарим, скорбные хвалимся скорбями. Стыдно для нас в счастье благословлять, а в печальных и трудных обстоятельствах хранить молчание. Напротив того, тогда-то и должно более благодарить нам, знающим, что Его же любит Господь, наказует, бьет же всякого сына, Его же приемлет.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы находимся в частном Московском музее русской иконы. Это уникальное по-своему место. И сегодня мы беседуем, представьте, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Иван Никван, ученый секретарь музея.
Такая сокровищница находится в Москве. К сожалению, об этом не так много людей знает. Вот поэтому хотелось бы с самого начала, чтобы вы рассказали о том, как и когда основался музей, кем, с какой сверхзадачей. И сразу хочу предварить и сказать, что многие наши монашествующие из тех, кто занимается реставрацией икон, когда попали сюда, вот, собственно, впервые я услышала от них, у них, мы всегда знаем и принято говорить, что на икону нужно молиться, она должна находиться в храме. И вот не было никакого, не то чтобы отторжения, а была большая благодарность, удивление, восхищение этим музеем. И сейчас мы, наверное, поймем, почему, вот в результате вашего рассказа.
Музей, на самом деле, существует уже больше 8 лет. Он был официально открыт в 2006 году. Изначально эта коллекция, которая полностью, весь музей полностью принадлежит и существует на средства одного единственного человека.
Михаила Юрьевича Абрамова. Это меценат.
Михаил Юрьевич... Как вообще начался его путь коллекционера? Он собирает коллекцию совсем недавно, наверное, начал, может быть, году в 2004-м. Решил приобрести икону своего святого покровителя, архангела Михаила, и покровителя своего сына, его сын Георгий. Хотелось ему, естественно, найти икону древнюю. Но он тогда ничего в них не понимал, не разбирался, начал общаться с искусствоведами, с коллекционерами. И постепенно погрузился вот в этот мир. Мир коллекционеров русской иконы. Нужные ему образы, которые он искал, он, конечно, нашел, но одновременно он понял, что икона, которая в тот момент находилась в частных собраниях, ее удел, тут, конечно, замечательный, хороший, но, к сожалению, обычно эти иконы видят только их владельцы и тот очень узкий круг знакомых и ценителей, которые имеют доступ. И он понял, что, конечно, вот этот тот путь, он, наверное, не совсем правильный, по крайней мере, для него. И ему всегда хочется поделиться радостью обладания. И когда он начал постепенно приобретать вот эти иконы, ему захотелось сразу же их показать людям. И поэтому возникла идея создания музея. Но поскольку он, с одной стороны, человек очень занятой, с другой стороны, все-таки он не являлся специалистом в этой области, то он решил сразу обратиться к профессионалам своего дела, и в первую очередь он нашел человека, который будет пополнять коллекцию, который разбирается в этом, который знает те места, где можно их приобрести. Этим человеком оказался директор музея Николай Васильевич Задорожный. Николай Васильевич, он коллекционер с очень большим стажем, он еще в 60-е годы начал собирать, поэтому вот этот вот круг и коллекционеров, и антикваров, потому что понятно, что иконы приобретаются у разных людей, он им очень хорошо знаком. А второй человек – это Ирина Александровна Шалина. Она является научным руководителем музея, и, конечно, ей во многом принадлежит вся концепция. И построение экспозиции, и выбор экспонатов. И вот музей открылся в 2006 году и постепенно стал завоевывать известность.
Такое впечатление вот по отзывам, что это одна из крупнейших частных коллекций в Европе, вот именно в иконописи.
Ну, смотрите, у нас сейчас общее количество экспонатов почти 5000, икон вместе с греческими уже больше 1000, греческих не так много, русских более 900. Коллекция пополняется не только в России, но также за рубежом, причем из-за рубежа вывозится очень много, порядка где-то 40% всех икон, которые находятся в музее, они возвращены обратно в Россию. Вот этот вот путь, который выбрал Михаил Юрьевич по возвращению предметов обратно на родину, это, конечно, очень такой важный путь. И более того, я скажу, что первая выставка, которая была организована музеем и открыта, она проходила в Государственной Третьяковской галерее в 2008 году, называлась «Возвращенное достояние», где как раз принимали участие помимо музея русской иконы, также еще два коллекционера, Михаил Елизаветин, я думаю, что про него может быть, слышали слушатели. И еще есть такой замечательный коллекционер Сергей Ходорковский.
Вот вы сами озвучили сверхзадачу появления музея. То есть во многом это еще и возвращение на родину.
Да, это очень важный путь. Но сверхзадача, это, конечно, как и у любого музея, это и просветительская функция, это возможность продемонстрировать памятники. Причем, наверное, наш музей выгодно отличается от многих других тем, что он действует полностью на бесплатной основе. И вход в музей, и проведение всех экскурсий, они всегда осуществляются безвозмездно, даром. У нас также проходят концерты, лекции, и мы ждем всех желающих. Опять-таки, я говорю, Михаил Юрьевич категорически против того, чтобы ставить это все на коммерческую основу.
Получается, что Михаил Юрьевич в лучших традициях продолжает вот меценатство наших, так сказать, великих меценатов и Третьяковых, да?
Да, и Вышинского, Остроухова, да, потому что, когда он изучал историю открытия русской иконы, он, конечно, тоже поразился тому факту, насколько революция сыграла такой
разрушительный момент.
Да, конечно, да. Это был разрушительный момент, потому что Астролуф бы открыл музей, если бы была такая возможность. Но, к сожалению, ему помешали. Конечно, в планах у Михаила Юрьевича он не хочет останавливаться на достигнутом, потому что, опять-таки, возвращаясь к судьбе иконы в частной коллекции, он понимает, что это должно быть все продемонстрировано для посетителей. И он сейчас ведет очень активную работу по поиску большого здания в центре Москвы. Он неоднократно уже обращался с просьбами к правительству и к мэрии, чтобы выделили подобное здание. Он готов полностью взять его на свое обеспечение и там сделать такой национальный музей, чтобы собрать иконы из разных частных коллекций, естественно, не нарушая прав собственности, чтобы была возможность их увидеть и у коллекционеров их продемонстрировать, чтобы была возможность как-то обезопасить свои собрания, потому что ведь собирают люди абсолютно разного финансового достатка, и далеко не у всех есть...
Условия для сохранения, сохранности.
Условия-то у них есть, но очень часто эти люди боятся за те ценности, которые у них хранятся, а так они будут в безопасности.
То есть здесь все продумано, надежная охранная защита, ну, в общем, по всем современным требованиям музеев современных.
Да, безусловно, да.
А вот вы говорили концепция, которую, так сказать, на себя взяла Ирина Александровна Шарина. В чем суть этой концепции? Или это раскрывается по ходу самой выставки уже?
Естественно, как и любой музей, мы пытаемся продемонстрировать всю историю развития русского иконописания. Поэтому по возможности приобретаем иконы, принадлежащие к разным временным эпохам и центрам. Если говорить об особенностях собрания именно этого, когда коллекция формируется, причем относительно недавно, как я говорю, всего лишь 8 лет, то многие древние иконы, которые вы можете увидеть в ведущих государственных музеях, они сейчас почти не встречаются, их нет в продаже, они все уже давно либо в музеях, либо еще сохраняются в храмах. Поэтому в музее оказывается очень много таких икон из разных региональных центров. И по музейному собранию как раз можно такое составить живое впечатление о тех иконах, на которые на самом деле и молилась вся Россия. Такой важной составляющей коллекции является раздел, посвященный старообрядческой иконе, поскольку, во-первых, у нас реконструирована старообрядческая моленная. Она у нас находится на 4-м этаже, действительно подлинный памятник архитектуры конца 18 века, который был вывезен из Тверской области.
Я читала, что собрали по бревнам, привезли, разобрали, собрали уже здесь, в стенах музея, и воссоздали всю атмосферу, и, конечно, уникальные иконы. Это тоже очень интересный.
Да, наверное, лучше один раз увидеть, чем 10 раз об этом рассказать. Вообще музей, он идет по принципу создания таких интерактивных экспозиций. У нас восстановлено и пространство средневекового скриптория, где можно посмотреть и письменные принадлежности. Также мы сняли небольшой фильм, который рассказывает о том, как ими пользовались, о том, что это такое, когда они возникли. И даже, я думаю, деткам будет интересно, потому что, в принципе, он решен в виде такого мультфильма. Также у нас воссоздано пространство иконописной мастерской, и у нас постоянно работает там иконописец. Можно и понаблюдать за его работой, и задать ему вопросы, и посмотреть, как краски растирают, и все этапы создания иконы проследить. И при этом не обязательно сидеть рядом с ним, потому что у нас есть разные образцы, пособия. И, наверное, это очень важно, потому что порой у посетителей возникают совершенно такие естественные вопросы, и как откровение, а как на самом деле создается икона, почему выбирается деревянная основа, из чего все это происходит, и почему такие яркие краски, и почему они сохраняются. И когда вживую это видишь, наверное, какие-то многие моменты, они встают на свои места.
Также еще... И мало того, насколько вот мне говорила об этом монахинь-реставратор, о том, что те, кто хочет научиться иконописи и реставрации, вот могут приходить и копировать, и это все доступно. То есть все условия для этого созданы. То есть для того, чтобы вы создавали школы, чтобы традиция не прерывалась, и действительно по лучшим образцам человек мог обучиться. То есть все условия здесь есть.
Да, мы никогда не препятствуем. Единственное, что к нам, конечно, в последнее время поступает очень много заявок, и мы пытаемся как-то распределить студентов, которые хотят копировать, и составляем некий график. А так никаких препятствий нет, и мы будем только рады. У нас часто очень копируют студенты.
А вот скажите, на протяжении этих лет, уже 8 лет, вот какие происходили перемены? Как вы расширялись? И, может быть, из тех, кто приходит на экскурсии, что это за народ, как говорится? Вообще, какие перемены? Как вы немножко трансформировались по ходу этих лет?
Но перемены у нас были большие, потому что изначально музей существовал вообще в другом месте. Он был открыт в одном из бизнес-центров Михаила Юрьевича на Верейской Плазе. Там он существовал до конца 2010 года, то есть 4 года. И все это время Михаил Юрьевич сначала искал место для нового музея, потом очень долго шла реставрация нынешних зданий. Это 2 особняка. Один конца 19 века, другой перестроенный в 1913 году.
Это дома, которые были доходными домами, да?
Который 1913, он доходный дом. И в начале 2011 года музей открылся уже на Гончарной улице, где он существует сейчас. И именно с этого момента он стал полностью доступен для посетителей. И, конечно, поскольку целенаправленно музей не занимается никакой рекламной кампанией, про нас узнают от друзей, от знакомых, может быть, иногда из средств массовой информации, то, конечно, посетители, которые приходят, я не побоюсь, что в 95% случаев это, конечно, вызывает чувство изумления и удивления, и все говорят, что, во-первых, они будут рады прийти повторно, во-вторых, что они расскажут, и почему же никто про этот музей не знает.
Вот, и мы свою маленькую лепту внесем в наше радио, потому что это действительно чудо. И скажите, пожалуйста, еще, вот Михаил Юрьевич, он как взаимодействует с Русской Православной Церковью? Раз это стало делом его жизни, и видно, с какой любовью, как человек душу в это вкладывает, и он сделал здесь, как говорится, духовный центр, такой духовно-просветительский. Ну, мы уже перечислили, какие задачи ставились. То очевидно, что это человек верующий, который понимает, для чего он это все делает. И очевидно, какое-то взаимодействие с церковью самое прямое у него есть.
Да, конечно. И Михаил Юрьевич взаимодействует с церковью, и музей тоже. Во-первых, в церковь периодически дарятся иконы. У нас уже, наверное, порядка 30 памятников разного времени, которые были переданы Михаилом Юрьевичем в разные храмы России. Вот один из последних Михаил Юрьевич посетил Соловецкий монастырь и с удивлением узнал, что там нет ни одного древнего образа преподобных Зосимы и Савати. И с радостью передал образ конца XVI века в Соловецкую обитель. Вот был, наверное, такой последний подарок. Также Михаил Юрьевич участвует в восстановлении храмов. Вот сейчас он участвует в программе «Храма 200». И очень часто помогает, устанавливает. Допустим, если он дарит в храм какую-то икону, он обязательно устанавливает там сигнализацию, потому что, естественно, переживает за сохранность.
Представляет ценности, да.
Он также является членом попечительского совета Савино-Старожевского монастыря. Он активно очень участвует в делах церкви. У нас очень хорошие отношения. И с издательским отделом Московского патриархата мы устраивали совместные выставки. В частности, например, в Вене проходила такая выставка, которая называлась «Иконы под молотом и серпом». Там были выставлены памятники, которые пострадали в годы советской власти. Так что работа идет активная, совместная.
Ну вот ближайшие планы – это все-таки попытка вот заиметь большое здание в Москве для такого
для
расширения крупного
музея.
Крупного музея.
Да, для расширения. Да, это, конечно,
ну, а задача. Как-то власти городские идут навстречу?
Вы знаете, пока что у нас нет каких-то конкретных проектов, все находится в стадии разработки, поэтому, к сожалению, никакой конкретики по этому вопросу дать пока что не могу, но мы очень надеемся.
А кто-то из представителей городских властей бывал в музее вообще, видел этот размах, вообще эту красоту?
Да, бывали, но вот, к сожалению, мэр Москвы пока что нас не посетил, но были представители министерства, ну, самое главное, могу сказать, что музей на Гончарной открывал бывший министр культуры Авдеев. Поэтому все-таки музей известен, его знают и в правительственных кругах. Но пока что самые главные проекты, наверное, ждут своего часа.
Впереди.
Все будет в свое время, я думаю.
Что... Если, так говорится, с такими чистыми помыслами и высокими такими целями предприятие начинается и происходит, то Господь, конечно, поддерживает это, как мы знаем. И нельзя не спросить, чтобы тоже внести некую ясность вот для наших радиослушателей, вот, кто слышал какие-то там новостные всякие случаи, вот какие искушения, как принято говорить церковным языком, бывали вот в этой доброй деятельности, когда мы знаем, в любом добром деле всегда есть противоборствующие силы зла, которым это очень все может не нравиться, если говорить в духовном плане, то чтобы внести ясность и как-то вот люди знали о том, что бывали такие искушения настоящие с клеветой. Ну, лучше вы сами об этом скажите.
Да.
Я думаю, это проговорить надо, чтобы если еще что-то подобное, не дай бог, будет, человек мог сразу сориентироваться и понять, что все совсем не так, как могут подавать это все, даже в тех же средствах массовой информации.
Ну да, к сожалению, у нас было два таких печальных момента в истории нашего существования. Первый был связан с изъятием у нас 10 икон, которые, как выяснилось, происходили из церкви Дмитрия Солунского в Дымковской слободе Великого Устюга, были украдены из Великоустюжского государственного музея в 1984 году. Но так получилось, что мы об этом факте не знали, мы официально эти иконы ввезли из Швейцарии, официально проверяли их по базам Росохранкультуры, экспонировали, неоднократно публиковали, и они у нас были выложены на сайте. И поэтому вот этот факт изъятия, он был для нас полной неожиданностью, потому что к нам уже пришли непосредственно из уголовного розыска, они обратились из музея. Ну, у них, конечно, были тоже свои опасения, я понимаю, потому что они нас лично не знали. Сейчас у нас очень хорошие отношения и с директором Великоустюжского музея, и все это осталось в прошлом. Но та информация, которая прошла в СМИ о том, что в частном музее изъяли краденые иконы, она, конечно, была просто ошеломляющей для нас. Ну и вторая история, наверное, более животрепещущая, когда после факта возвращения уже 10 праздников губернатор Вологодской области обратился к Михаилу Юрьевичу с просьбой помочь выкупить из Германии украденную и обнаруженную там икону Троицы Ветхозаветная письма Кирилла Уланова. Такой важный памятник, который, к сожалению, был вывезен и гражданином немецким совершенно официально приобретен. И поэтому Интерпол не мог его изъять. Единственное, что можно было сделать, это выкупить этот памятник. И у правительства не было средств. И Михаил Юрьевич, естественно, решил помочь. И когда по всем официальным документам и от Министерства культуры, от Департамента культуры Вологодской области, и из Устюженского музея, директор нашего музея Николай Васильевич Задорожный ввозил эту икону, его арестовали, икону изъяли. И вот что тогда вылилось на музей, на голову Николая Васильевича, это даже сложно представить. Причем этот след тянулся очень долго, и, к сожалению, есть у нас недоброжелатели, в частности, всеми уважаемый доктор наук Ирина Леонидовна Бусева-Давыдова, которая подняла такую настоящую шумиху вокруг этого дела, и до сих пор вот этот след тянется, и, например, один из самых таких последних неприятных моментов, это было ее интервью, данное в «Новой газете», Елене Масюк, где она просто таким образом переворачивала факты, писала столько каких-то каверзный, неверный и на самом деле совершенно какой-то деформированной информации про музей и про все те события, которые происходили в нашей жизни, что мы только рады одному, что нас поддержали очень многие ученые, искусствоведы, которые лично нас знают, которые выступили в защиту, написали письма, и мы, конечно, очень им благодарны, потому что мы прекрасно осознаем, что люди, которые лично нас не знают и в нашем музее не бывали, прочитав один раз вот такую информацию, причем в уважаемой всеми газете.
Ну, как сказать уважаемой? Это очень известная газета такого либерального толка. Ну, тоже известна ее заточенность и направленность газеты. Кстати, это тоже говорит о многом. Только непонятно, почему есть личная заинтересованность, так сказать, у недоброжелательницы, или это, так сказать, целый пласт какой-то силы некой.
К сожалению, мы этого не знаем. Мы сами пытаемся понять, с чем связана такая волна я бы даже сказала, ненависти к нашему музею. К сожалению, мы этого не знаем. Все началось с одной иконы, образ Преображения, это 30-е годы XVI века, Псков, который Ирина Леонидовна считает подделкой. Мы, не только мы проводили исследования, ее видели разные специалисты, смотрели под микроскопом, мы ее изучали в НИИ реставрации, тоже ведущие специалисты в своей области. Все согласны, что это подлинная вещь. Более того, мы знаем место, откуда она вывезена. У нас есть архивные свидетельства экспедиции Государственного русского музея, где есть фотографии этой иконы, ее описание, которая была еще в 60-е годы. То есть это, понимаете, все эти факты, с которых все началось.
Вы специалистов из Третьяковки, из Русского музея подключаете вот к экспертизе?
Смотрите, у нас, во-первых, Ирина Александровна Шалина, она является ведущим научным сотрудником Государственного русского музея. Она очень
прямая связь.
Да, она очень крупный специалист в своей области. Если у нас возникают какие-то сомнения, то мы проводим технико-технологическую экспертизу. Все вещи находятся на открытом доступе. К нам приходили специалисты, которые просили, тоже хотели разобраться в этой ситуации. Мы снимали для них икону, и они смотрели ее очень внимательно под микроскопом. Мы не препятствуем этому. Но я просто хочу сказать, что Ирина Леонидовна, она же ни разу не появилась в нашем музее, чтобы ее посмотреть. Она видела этот образ один раз в 2006 году, когда его принесли на закупку на аукцион «Гелос», где она тогда работала экспертом. И с тех пор...
Ну да, это что-то личное, наверное, это необъяснимое. А потом, все-таки это же касается икон, и мы сами понимаем, что много может быть вот то, что называется по-церковному искушение вполне. Это вы прям проиллюстрировали. Но вот хочется, чтобы эта пена вся, она сошла, а лучше бы, чтобы люди пришли, посмотрели и увидели эту сокровищницу. И просто порадовались, что это все есть, что это традиции сохранности, приумножения продолжаются в лучших своих проявлениях. И меценатство настоящее, оно существует и сейчас. Поэтому мы очень рады, что вы есть. Вкратце еще скажите, в чем заключается, так сказать, суть вашей работы в музее, вашей личной?
Я научный сотрудник, ученый-секретарь музея. Ну, так получилось, что, в принципе, я начала работать в этом музее 7 лет назад. Фактически с самого начала, и обязанностей работы на мне много, постепенно, может быть, они как-то так шлифуются.
А какое у вас образование?
Я искусствовед по образованию, я окончила Санкт-Петербургский государственный университет, исторический факультет кафедры истории искусства. Я до этого работала в отделе древнерусского искусства Государственного русского музея, и потом уже переехала в Москву, потому что меня пригласили в этот музей. Мы работали непосредственно с Ириной Александровной Шалиной, поэтому она знала меня. И
вы, пожалуйста, тогда о Ирине Александровне, помимо того, что вы сказали, ее, так сказать, статус научный, немножко расскажите все-таки о ней,
да,
раз все-таки концепция выстроена ею, и она такой крупный специалист, все-таки надо для тех, кто не знает, немножко расширить информацию о человеке таком замечательном.
Ну, Ирина Александровна, она всеми уважаемый ученый, исследователь, который уже, наверное, почти 40 лет работает в Государственном русском музее. Она пришла туда, когда ей еще было 18. Сфера интересов очень широкая. Преимущественно в последнее время она специализируется на псковской иконе древней 15-16 века. Это одна из таких ведущих областей ее интереса. Она является кандидатом искусствоведения, защитила кандидатскую по теме реликвий в восточно-христианском искусстве. И у нее вышла книга, посвященная этой теме. У нее огромное количество публикаций научных, статей, книг, их количество, наверное, приближается, я думаю, к 500. Сфера научных интересов, безусловно, связана не только с Псковом. Она замечательный знаток древней иконы. Также она в последнее время стала заниматься и иконой синодального периода. огромное количество студентов, наверное, которые пишут у нее свои дипломы, их трепетное отношение к Ирине Александровне является лучшим доказательством того, какого уровня она специалист. Я лично могу сказать, что студенты на ее лекциях даже, наверное, боятся вздохнуть лишний раз, потому что настолько упоительно, как Ирина Александровна может рассказать о древнерусском искусстве, это редко кому дано. Это, конечно, огромное счастье, когда есть возможность послушать ее лекции. И я думаю, что любой человек, который просто откроет статью или описание с ее текстом, они сразу поймут, с какой любовью и с какой искренностью она может рассказывать и писать об иконе. И вообще это дело ее жизни, потому что она, как любой максималист, она никогда не позволит себе сделать что-то спустя рукава. Она может не спать ночами, но она будет добиваться самых лучших, максимальных для себя результатов. И это на самом деле чувствуется в этом музее, потому что вот абы как здесь никогда не пройдет, и в первую очередь благодаря ей, потому что если делается какая-то выставка, то обязательно выпускается научный каталог, где проводятся исследования памятников. И, конечно, рука Ирины Александровны, несмотря на то, что она очень часто находится в Петербурге, она всегда ощущается. Здесь она как такой наш ангел-хранитель, который всегда следит за тем, как все происходит в музее.
Но здесь она бывает, конечно же.
Да, безусловно, она бывает здесь. Не так часто, как нам бы хотелось, но всегда контролирует все процессы, которые происходят в музее.
Вы прослушали первую часть репортажа из частного музея русской иконы в Москве. Репортаж подготовлен Надеждой Зотовой, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Преподобный Савва Старожевский. Преподобный Савва Старожевский, Звенигородский, в ранней юности ушел от мира, приняв пострижение от преподобного Сергия Радонежского, и был одним из первых его учеников и сподвижников. Преподобный любил жизнь безмолвную, избегал бесед с людьми и пребывал в постоянном труде, плача о нищете души своей, памятовании суда Божия. Преподобный Савва для всех людей был образом простоты и смирения. Он приобрел столь глубокую мудрость духовную, что еще в монастыре Сергия был духовником всему братству, старцем почтенным и весьма учительным. Когда великий князь Дмитрий Донской в благодарность за победу над Мамаем устроил на реке Дубинке обитель Успения Божией Матери, ее игуменом по благословению преподобного Сергия стал Савва. Сохраняя простоту своей подвижнической жизни, он питался только растительной пищей, носил грубую одежду, спал на полу. В 1392 году братья Сергиевы Лавры по удалении игумена Никона на безмолвие умолило преподобного Савву принять игуменство в обители. Здесь он, добрый пасяше порученное ему стадо, елико можаше, елико отца его блаженного Сергия молитвы, вспомогаху ему. Предание относит ко времени его игуменства явление водного источника за стенами лавры. С большой любовью и почтением относился к преподобному Савве князь Юрий Дмитриевич Звенигородский, крестный сын преподобного Сергия. Он избрал преподобного Савву духовником и упросил прийти дать благословение его дому. Преподобный надеялся вернуться в свою обитель, но князь умолил его остаться и заложить в отечестве его, близ Звенигорода, где же есть место Завома Сторожи, новую обитель. Стремясь к жизни уединенной и безмолвной, преподобный принял предложение звенигородского князя Юрия Дмитриевича и перед иконой Божией Матери со слезами испросил ее покрова пустынному месту. На горе Старожевской, где некогда располагалась стража, охранявшая Москву от врагов, основал он небольшой деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы, а недалеко от него поставил малую келью для себя. В 1399 году здесь же преподобный устроил монастырь, с любовью принимая всех ищущих безмолвного жития. Много потрудился преподобный Савва при устройстве своей обители. Сам выкопал колодец под горою, откуда носил на плечах своих воду, обнес монастырь деревянной оградой, а в версте от него, во враге, выкопал себе келью для безмолвного жития. В 1399 году преподобный благословил своего духовного сына, князя Юрия, уходившего в военный поход, и предсказал ему победу над врагами. Молитвами святого старца войскам князя была дарована победа скорая. Трудами преподобного Саввы в обители был выстроен каменный соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Скончался святой Савва в глубокой старости, по старому стилю 3 декабря 1406 года. Почитание преподобного местными жителями началось сразу по его кончине. Чудодейственная целительная сила, истекавшая от гроба преподобного, его многочисленные явления убедили всех, что игумен Савва есть воистину божественного света светило незаходящее, чудес лучами всех просвещающее. В грамоте 1539 года преподобный Савва называется чудотворцем. Особенно чтил его царь Алексей Михайлович, неоднократно ходивший пешком на поклонение в обитель преподобного. Предание сохранило для нас замечательный рассказ о том, как преподобный Савва спас его от свирепого медведя. Как повествует житие преподобного Саввы, составленное в XVI веке, в конце XV века игумену Савинской обители Дионисию после вечернего правила явился старец и обратился к нему. «Дионисий, вставай и напиши лик мой на иконе». На вопрос Дионисия, кто он, явившийся ответил: «Я Савва, начальник всего места». Ветхий старец обители Аввакум, видевший в юности преподобного, описал внешность святого. Точно таким явился он игумену Дионисию, который исполнил повеление и написал икону преподобного Саввы. Празднование преподобному Савве было установлено в 1547 году на Московском соборе. 19 января 1652 года обретены нетленными мощи преподобного. Замечателен такой факт. Обитель преподобного Саввы и в период советских гонений оказалась весьма сохранной, как, собственно говоря, и сама Троица Сергиева Лавра. То же касается и, возможно, прекраснейшего храма на белом свете, храма Покрова на Нерли. Причин тому видим две. Во-первых, и умолкнувшие богослужениями храмы оставались неумолкающими проповедниками божественной красоты, спасающей мир. Ведь даже и в фашистской Германии, и в сталинском СССР люди не только не утратили чувство прекрасного, но и с упоением слушали, например, великого дирижера Фуртвенглера или великую как в пианистической игре, так и в исповеднической вере Марию Вениаминовну Юдину. Но в память преподобного Саввы хочется указать и на иную, скрытую причину сохранности древних монастырей, отстроенных во время татарского ига. Это особая благодать ученичества у преподобного Сергия, их отцов-основателей. Смирение и простота, как два крыла, возносящие от земли, дают незыблемую внутреннюю духовную силу их великим созданиям. И стояли, и будут стоять Лавра Сергиева и Саввина обитель Звенигорода, и Андроникова в Москве, и иные многие.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Я хочу задать вам такой вопрос. Вот у нас на Украине есть как бы две церкви. Московского патриархата и Киевского. Это как бы разделяет людей. И какие пути соединения церкви в единую церковь?
Дело вот в чем. Не знаю, может вам покажется это обидным, но Киевский патриархат – это не церковь, а беззаконное сборище. Потому что Мишка Денисенко, который возглавляет эту группировку, он не только не епископ, он не только не священник, он даже не монах, и он уже не крещенный человек. Потому что он отлучен от церкви за клятву преступления. Понимаете, он обещал на соборе епископов и нарушил эту клятву. И организовал сам церковь, сам себя посвятил в патриархии. Понимаете, потому что законодательство украинское, так же, как и наше русское, оно позволяет. Вы можете объявить себя патриархом и всея Украины, и Канады, и Австралии. И, пожалуйста, если у вас соберется там 10 человек, вы можете зарегистрироваться, иметь печать. И на Украине не только две. Там еще есть автокефальная такая группировка. Это все беззаконные сборища. Потому что ни одна церковь мира она не признает. Поэтому, понимаете, есть вещи, которые нельзя соединять. Можно как соединиться? Что если те люди, которые... И много таких уже. Которые, ну, уже их грамотность стала больше. Они все узнают. И спокойненько перетекают в православную церковь под предводительством блаженнейшего митрополита Владимира Сабадана. Поэтому тут как? Ну, представьте себе, вот возьмем стакан щелочи и стакан кислоты и сольем. Будет химическая реакция, в результате которой будет вода. Это, она потеряет свойства щелочи и свойства кислоты. Поэтому это невозможно никак соединять. Потому что то, что они совершают, там, венчание, это недействительно. То, что они совершают, крещение, это недействительно. Понимаете? Они просто обманывают людей. Поэтому Мишка, он очень плохо поступает. Он просто людям морочит голову. Вот это он с него сначала запретили в служении, потом сняли с него сан. А третья мера была лишение монашества, а четвертая – отлучение от церкви. То есть, если он, так сказать, душа его от тела отойдет, то его нельзя даже отпевать, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому как же это можно с ними объединяться? А те, кто за ним идут, тех, которых священников он поставил, это не священники, а простые мужики. Если они придут в православную веру, их, ну, если сочтут их достаточно грамотными и верующими, если они по заблуждению, то их будут опять перерукополагать. Потому что рукоположение священника, оно недействительно. Поэтому они не попы, а просто ряженые. Вот такая трагедия.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Рассказ «Эволюция русской книги». Этап первый. 1916 год.
Ну, у вас на этой неделе не густо, всего 3 новых книги вышло.
Отложите мне «Шиповник» и «Землю». Кстати, есть у вас «Любовь в природе», Бельше?
Чье издание?
Сытина? Нет, я бы хотел Саблинское. Потом, нет ли «Дети греха» Катюль Мендеса? Только ради бога не «Сфинкса», у них перевод довольно неряшлив. А это что?
Недурное издание. Конечно, Галики и Вильборг.
Ну, нашли тоже, что роскошно издавать. Евгений Онегин. Всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации? Самакиш Сутковской. Сладковаты. И потом, формат слишком широкий. Лежа читать неудобно. Этап второй. 1920 год. Барышня, я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия, и ни одного нет. Что же мне делать? Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались.
Вот 3-4 более или менее подходящие. Описание древних памятников Фолонецкой губернии. А вот и она, вновь живая струна. Макарка Душегуб и собрание речей Дизраэли, лорда Беконсфилда.
Ну вот и берите любую. Слушайте, а памятники Фолонецкой губернии интересные? Интересные, интересные, не задерживайте очереди.
Этап третий.
Слышали новость? Ну, ну? Ивиковы у себя под комодом старую книгу нашли. Еще с 1917 года завалялась. Везет же людям. У них по этому поводу вечеринка. А как называется книга?
Что значит «как»?
Книга! 480 страниц! К ним уже записались в очередь Пустошкины, Бельдяева, Росомахины и Портачевы. Побегу и я. Не опоздайте, Ивиковы, кажется, собираются разорвать книгу на 10 тоненьких книжечек по 48 страниц и продать.
Как же это так? Без начала, без конца.
Подумаешь, китайские церемонии.
Этап четвертый. Публикация. Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера. Читает всю Полтаву и всего Евгения Онегина. Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает на прокат мороженицу.
Разговор на вечере. Слушайте, откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина?
Выучил наизусть.
Да кто ж вас выучил? Сам Пушкин, что ли?
Зачем Пушкин? Он мертвый. А я, когда еще книжки были, так по книжке вызубрил.
А у него почерк хороший?
Причем тут почерк? Книга напечатана.
Виноват. Это как же?
А вот делали так. Отливали из свинца буквочки, ставили одну около другой, мазнут сверху черной краской, приложат к белой бумаге, да как даванут, оно и отпечатается.
Прямо чудеса какие-то. Не угодно ли присесть? Папиросочку?
Оля, Петя, Гуля, идите послушайте. Мусье Гортанников рассказывает, какие штуки выделывал в свое время Пушкин.
Мороженицу тоже лично от него получили.
Этап пятый.
Послушайте, хоть вы и хозяин только мелочной лавочки, но, может быть, вы поймете вопль души старого русского интеллигента и снизойдете.
А в чем дело?
Слушайте, ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна? Дайте мне ее почитать на сон грядущий. Не могу заснуть без чтения. А текст там очень любопытный. И мыло, и свечи, и сметана. Обо всяком таком описано. Прочту, верну.
Да, все вы так говорите, что вернете. А на медне один тоже так-то вот. Взял почитать доску от ящика с бисквитами Жоржа Бормана. Да и зачитал. А там и картиночка, и буквы разные. У меня тоже, знаете ли, сын растет.
Этап шестой.
Откуда бредете, Иван Николаевич?
А за городом был, прогуливался.
На виселице любовался, поставлено у заставы.
Тоже нашли удовольствие на виселице смотреть?
Нет, не скажите. Я, собственно, больше для чтения. Одна виселица на букву «Г» похожа, другая на «И». Почитал и пошел. Все-таки чтение — пища для ума.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.